Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам и благодать от Господа да умножится.
Слава Богу!
Мы оттуда, вот где брат говорил, много улыбаются. Но там такие же люди, о которых Павел пишет в 3 главе послания к римлянам, что нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей, даже если много улыбаются. Кстати, я для себя иногда прочитываю эту главу, когда думаю, что я чего-то достиг. Это 3 глава к римлянам. Мы приехали поблагодарить вас за то, что вы уже второй раз отпускаете вашего служителя к нам туда приезжать. И мы не упускали ни одного момента, чтобы взять с него все, что можно было. Выжимали, что могли. Даже последнее воскресенье мы были, это с нашей местности, где мы живем, где-то 1200 километров. Мы ездили на такое съездное молодежное молитвенное собрание было. Мы туда поехали, обратно пришлось ночью ехать. Мы ехали всю ночь и утром уже были дома. А через на следующий день уже нужно было улетать. Такое вот время было. Спасибо вам, что вы делитесь. Слава Богу. Последний раз я в Броварах был лет, наверное, 35 назад, когда Левчук жил еще, был Иван Антонович, был еще Саенко, брат Петя тут. Ну, наверное, мало кто остался с того времени. И вот я не думал, что придет время, и я буду снова в Броварах с нашими друзьями. Как мы познакомились с вашим братом Николаем? Мы выехали с Измаила, я с семьей, в 92-м году, в прошлом столетии, и поддерживали связь с братьями. Однажды мне брат, там, служитель, один из служителей, говорит, что вот у нас есть друзья, в Броварах живут, вот, имеем общение с ними, и ты знаешь, их молодежь лучше даже, чем наша измаильская. И мне стало интересно, что это за молодежь. Лучше, чем измаильская даже. И я попросил у него телефон, позвонил брату Николаю. Говорю, пригласил его приехать к нам. Он говорит, вряд ли, не знаю, если получится. Я говорю, попробуйте. Ну, там все эти бумажные волокиты. И Господь дал нам встречу. И я убедился в том, друзья, что... Помните, как Христос говорит, Христу говорят, что вот матерь твоя, братья, сестры вне. Он обвел взглядом всех присутствующих там. Говорит, кто мне матерь, кто мне брат? Те, кто любят Господа, те, кто соблюдают Его Слово. И вот так Господь нас сроднил, потому что Он возлюбил нас этой вечной любовью, и мы откликнулись на Его любовь. Слава Ему за это! Слава Ему за это! Несколько времени назад мне пришлось проповедовать на похоронах одного молодого человека. Кстати, вот в той церкви, где было молитвенное съездное собрание, за 3 дня до этого похоронили молодого парня, брата, он был членом церкви, был 3 недели заручен уже, должен был вступить в брак. И его похоронили, потому что он на машине на большой скорости сделал аварию и умер. Ну, вся беда в том, что он был в нетрезвом состоянии. Это весьма печально, друзья. Я говорю о том, что мне несколько лет назад было, пришлось проповедовать на одном из похоронов, тоже молодого парня хоронили. И мне Господь так положил на сердце обращаться не к молодежи, не охать, не ахать, какие они нехорошие, какие они непослушные, а говорить к родителям, к себе, к родителям, к матерям, к отцам. И, наверное, я продолжу эту тему, о чем уже вот брат тоже говорил, что как много зависит от нас сегодня, как много зависит сегодня от нас. Было время, когда наши братья, старшие служителя и неслужителя, проводили много времени, много лет в вузах, страдали. И вот однажды один из братьев, который освободился, по дороге домой попал в Ленинград на молодежное собрание. Как раз собрались молодежь, там, он говорит, дали ему слово, он там говорил, и потом говорит, обращается к юношам, к девицам, говорит, хотите, я вам скажу, какие у вас будут дети. Они улыбаются, а руководитель молодежи говорит, ну тут все холостые, не женатые, не замужние. Он говорит, я знаю, но я вам скажу. А вы что, пророк? Он говорит, нет, я не пророк, но я вам скажу. Ну скажите, внимательно его слушает. Он говорит, если вы будете жить праведной, чистой, святой жизнью, ваши дети будут лучше, чем вы. А если вы будете жить греховной, мирской жизнью, ваши дети будут хуже, чем вы. Поэтому, молодежь, не думайте, что вот, ну, пока мы молоды, мы поживем для себя, возьмем из жизни, что можем, вот придет время, вот перед браком или даже после брака, вот тогда мы встанем по-настоящему служить Господу. Это один из обманов, который враг обманывает молодых людей. Молодые люди, которые живут для Господа, я вот в жизни заметил, что Господь их благословляет с самого начала. У нас семья из 16 детей, но не все дети наши. Наших только 12 и четверо еще усыновленных. Ну, это как бы отдельная история, можно было бы в другое время поделиться об этом. И я заметил, что те, которые стараются угождать Господу, Господь их как-то по-особому ведет и благословляет. И однажды одна из дочерей, не из самых послушных, спрашивает у младшего своего брата, говорит, как тебе удается быть таким святым? Он говорит, слушай папу и маму, и все. Молодежь, на вас небольшие возложены обязанности или большая ответственность. Просто слушайте своих родителей. Если ваши родители христиане, просто прислушивайтесь и поступайте так. Так живите, так поступайте. И будете иметь большое благословение в вашей жизни. Пусть Господь поможет вам. Поэтому я хочу немножко прочитать некоторые места из Священного Писания и порассуждать, выгодно ли сегодня жить для Господа, выгодно ли иметь страх Божий нам, родителям. Ну, что от этого? Некоторые родители говорят, вот я, мы как-то в Нью-Йорке были, и там сестра одна подошла, к ней слово было, и она говорит, не понимаю, ну, Господь Духом Святым возвещал и говорил ей, что чаша молитв еще не наполнена. Она говорит, мне кажется, что я уже целый бассейн наполнила своими слезами, сколько плачу. То выгодно ли ходить в страхе пред Богом? Слышит ли Господь наши молитвы? Даже когда кто-то из наших детей как-то уклоняется, остывает, ослабевает. В жизни я понял, и Слово Божие это подтверждает, что не только выгодно, а без этого Богу нельзя угодить. Без этого Господь не презирает на человека. Без этого, без трепета, без страха Божьего, Бог не изливает благодать свою на людей. И поэтому я прочту первое место, которое записано в 4 главе, в 4 книге Царств, 4 главе. 4 книга Царств, 4 глава, я буду читать сначала до 7 стиха включительно. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он, то есть Елисей: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй“. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет больше сосудов“, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: „Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими“». Вот такая короткая история описана в этой главе. Было время, когда один из моих братьев ушел от Господа еще в раннем возрасте. После школы он ушел и долгое время не возвращался. И как-то нужно было поехать туда, на Винничину. Там есть такая деревня, село такое, Вороновицы называется. И там жила сестра одна, сестра Даша. Она никогда замуж не выходила, посвятила себя Господу. Это был верный, истинный сосуд Божий. И вот когда мы с отцом попали туда, на молитве Господь к отцу обращается и говорит, что дитё, о котором ты плачешь, я на руках принесу на лоно. И мы обрадовались, что вот скоро вот мой брат старший, он обратится к Богу, и у нас будет все правильно, все хорошо в семье. Проходит год, проходит второй, прошло время, мы переселились в другое место, в другую страну. Потом позже, уже через 2 года, родители переехали с старшей сестрой. А брат все не кается. Проходят годы, отошла в вечность мама. Потом еще 7 лет прошло, уже в 8-м году, в этом столетии, перешел в вечность папа. А брат все не кается. Я себе думаю, правда то было или нет? Ну, уже родителей нет. Ну, да, родственники плачут, молятся, но не в такой мере. Это не родительская молитва. Это когда родственники молятся, это одно, а когда родивший тебя или через того, кого Бог даровал тебе жизнь, ходатайствует и молится к Богу, это другая молитва. Это по-другому Господь на это реагирует. Поэтому, братья, сестры, мамы, папы, не опускайте своих рук. Помните, что Господь силен совершать и то, даже если вас не станет. Останутся ваши молитвы. Учтены будут у Господа ваши слезы. И вот проходит еще время. В 16-м году я слышал, что брат стал посещать собрание. И когда в 16-м году мы приехали посетить родину свою, я с служителем встретился, он говорит: „Твой брат с тех пор, как покаялся, уже 1.5 года, всегда раньше меня приходит на собрание“. И как раз в то время, когда мы были, его уже восстановили, приняли в члены. Прошло 8 лет после смерти отца. Друзья, выгодно. Выгодно бояться Господа. И вот эта вдова говорит Елисею: „А ты знаешь, раб твой, муж мой, был богобоязнен, боялся Господа“. Когда Господь совершает какое-то чудо и оказывает нам помощь, и мы перестаем в чем-то нуждаться, мы часто забываем Его благодарить. Мы часто берем на себя ответственность распоряжаться этими средствами, которые Бог нам даровал, самостоятельно, не спрашивая у Бога, не благодаря Его за то, что мы имеем, за то, что мы получили. И когда кошелек тугой уже, мы не приходим и не говорим, а что теперь делать с этими средствами? Может, для себя пожить, может, ну, на ступеньку выше подняться. А эта вдова, дом ее наполнился этим добром, этим маслом, елеем этим, и она идет к Елисею за советом, пересказывает ему и говорит, а что теперь делать? Я такое видел в жизни, друзья. Когда люди в нужде, в беде, они одни, а когда приходит время, и дает им Бог достаток и более того избыток, они уже не настолько нуждаются, они уже сами распоряжаются этим. А эта женщина, эта вдова пришла и пересказала человеку Божию. И он ей дает указание, что делать с тем, что ей Господь дал. Что заплати, рассчитайся. Представляете себе, иметь детей в рабстве. Их взаимодавец забирает за долги мужа. Иногда мы судим людей, ну, видим их, может быть, нерасторопность, может быть, неумелость. И вот они живут бедные, и мы их начинаем судить, и говорят, пусть работает и будет иметь, как я. А может, и не будет. Может, он больше тебя старается, но у него не получается. Но благо было этой жене и его сыновьям, что он боялся Господа. Что он боялся Господа. И Господь после его смерти вмешался, заступился и не дал, чтобы его сыновья были чьими-то рабами. Братья и сестры, если я буду бояться Господа, может быть, будут какое-то неустройство, может быть, будут какие-то отклонения у моих детей, но в свое время Господь совершит свою работу. В свое время Он коснется. И я думаю, что вы это пережили, немало из вас седых голов на этом месте. Вы знаете, как Господь это все делает. Я не знаю, как у вас со временем. Мне кажется, столько проповедей уже, что ну, пора было бы и заканчивать уже. Я бы хотел немножко поделиться своей собственной историей. Как репутация или положение, правильное хождение пред Богом моего отца помогло мне в жизни. Когда мы вступили в брак, мне было 21 год. 2 года из них это служба в советской армии. Ну, какая репутация у молодого человека? Ну, знают его с какой-то стороны, но все равно он молод. Если еще какие-то ошибки совершал, то его воспринимают больше, в крайнем случае тогда, в то время было, потому кто его родители. Кстати, это имеет большое значение. От кого родился, у кого учился. И когда моя жена младше меня на 3 года, и когда у нас появились какие-то чувства друг к другу, мы поняли, что это то, что нам Господь дает. Но была одна особенность. Моя жена выше меня. И когда узнали ее родители, мама говорит, куда ты пойдешь? У тебя столько поклонников до этого было, высоких, красивых, а ты вот за него. А отец, будущий мой тесть, говорит, больше этих разговоров слышать не хочу, если она хочет идти, пусть идет. Это сын служителя. Мы его знаем, он часто приезжает к нам в церковь, он трудится с нами, мы знаем его труд, мы знаем его дела, его жизнь. Поэтому больше этого не говори, своей жене говорит. И вы знаете, это не стало проблемой и не помешало нам уже почти 45 лет быть вместе. Слава Богу. Я благодарю Бога за свою жену, за мать моих детей. Не было никаких моих заслуг, друзья. А вот положение, репутация моего отца помогла мне построить свою семью. Обычно, молодежь, скажу еще одну истину вам. Когда враг знает, что вступают в брак Божьи дети, юноши и девица, и он знает, что в вашем доме будет сооружен жертвенник, и на нем будет гореть огонь, и вы научены правильно, и вы любите Господа, и вы примете наследие Господне, награду от Него, он приложит максимум усилий, чтобы разрушить Божье определение. Поэтому будьте чутки, будьте внимательны, предавайте свой путь Господу, советуйтесь с вашими родителями, получайте от них благословение, и вам будет благо. Это не значит, что у вас не будет трудностей. Вот эта невеста, которая потеряла своего жениха, который я прежде сказал, мне отец ее позвонил и говорит, что мне делать? Она уже несколько дней закрыта в комнате, плачет. И никого не подпускает к себе поговорить, помолиться, как мне быть. Я не знаю, знала ли она ситуацию и в каком положении был ее жених, когда его не стало, когда он ушел из этой жизни. Но я думаю, что она придет в себя и будет благодарить Бога, что такое случилось, что такое произошло. Это то, что касается вашей будущности. Есть такой пример в Писании, где из-за родителей люди получали благо, имели честь, имели попечение. Кстати, хотел вспомнить и то, когда пришло время моему старшему сыну жениться 8 лет назад. Его жена была, жила и была членом церкви в Южной Каролине. Там большая церковь и очень много молодежи. Вот сейчас, когда мы были на этом съезде молодежном, то с той церкви хор был молодежный, там было 100 человек, их около 100, может даже больше, мы их считали. И вот оттуда была невеста моего сына. И там для того, чтобы забронировать зал, где будет торжество проходить, нужно сначала заручение, а потом вам позволят встать в очередь, когда будет брак, когда будет свадьба. Но когда он подошел к одному из служителей, который этим заведует, он говорит, что так и так вот мы бы хотели уже назначить день свадьбы и забронировать этот день субботний. Он говорит, к сожалению, у нас такое правило, что мы не можем. Кто ты, откуда ты, что и как? Он говорит, откуда он, с какой местности, фамилию назвал. Он говорит, о, ты оттуда, с Нью-Йорка, брат Иван, твой отец. Хорошо, тогда мы сделаем исключение. Он приехал домой и говорит, папа, я так рад, что не получалось. А когда я сказал, чей я сын, все получилось. Друзья, я не хочу ничем хвалиться. Я просто хочу говорить о том, что нам, родителям, стоит бояться Господа. Нам, родителям, стоит жить для Него. Друзья, может быть, некоторые из вас думают, что вот если бы мы жили там или там, было бы по-другому. Ничего подобного. У нас в семье было такое время, когда дети помладше были, и 25 лет назад мы отказались от государственной помощи. Было настолько трудно, что я приезжал на собрание, а бензина в баке нет, и у меня денег в кармане нет. Я позычал у кого-то из братьев несколько долларов купить бензин, потому что следующий, через день, пятница, будет, ну, payday, будет, чек дадут, и я смогу рассчитаться. Были такие времена. Это не нужно одевать розовые очки, как недавно за одного юношу мы молились, и так себе представлять жизнь. Вот она такая будет гладкая, сладкая, ничего подобного. Будут трудности, будут проблемы. Но несущие со слезами, сеющие со слезами, с радостью понесут снопы свои. Придет время, если мы остаемся верными Господу, жизнь меняется, жизнь меняется. Помните, было время, когда это третья книга царств, мне нравится это место, третья книга царств, 11 глава. Давайте прочитаем. Если у меня тут... Одиннадцатая глава. Одиннадцатая глава. 34 стих. Несколько стихов прочту. Третья книга царств, 11 глава. С 34 стиха. «Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего». Ради Давида Господь прощал, не прощал, а не в полной мере брал во внимание преступления его потомков, чтобы прекратить и не оставалось у Давида, сидящего на престоле. Он пообещал Бог, и каждый раз, когда он это говорил, он говорил: «Ради раба моего Давида». Давид не был совершенно святым человеком. Он совершал какие-то ошибки, но он был честным, он был правдивым, он не лицемерил, он не был лукавым и любил Господа всем сердцем, всей душой и предавался Господу в полной мере. И вот ради этого проходили столетия, а Бог помнил и говорил, что «ради раба моего Давида». Друзья, стоит ли ходить в страхе Божьем? Стоит. Давид это делал, и Господь это учел, Господь взял это во внимание, и оставался потомок Давида, всегда сидящий в Иерусалиме на престоле. Еще есть один момент, который записан тоже в Старом Завете, я так вспомнил о нем, когда Давид воцарился, и говорит, спрашивает, нет ли кого-нибудь из дома Саулова, я бы оказал ему милость. Ему говорят, что вот есть сын Нафана, Мемфивосфей, хромой, приведите его ко мне. Его приводят ко мне. И он говорит, что не бойся, с этого дня ты всегда будешь есть за моим столом, ты будешь как один из моих сыновей. Какие заслуги были у Мемфивосфея? Никаких перед Давидом. Давид даже не знал, что он существует. Потому что ему было 5 лет, когда умер его отец. И служанка как-то уронила его, и он был хром на обе ноги. Ради того, что его отец Нафан был близким другом Давиду, ради того, что Нафан был честным, правдивым, любезным к Давиду, Мемфивосфею было благо, он ел за царским столом. И я не могу в полной мере представить себе это величие, как жили цари, как они ели, за какими столами они сидели. Но и Давиду не стыдно было, когда какие-то гости, какие-то послы приходили, что за его столом есть какой-то хромой человек, который плохо ходит и все на него внимание обращают. Он говорит, ты будешь как один из моих сыновей. И это ради отца его Нафана. Отцы, стоит ли быть сегодня правдивым? Стоит ли сегодня иметь настоящих друзей в Господе? Стоит ли бояться Господа? Конечно, стоит. Конечно, стоит. Я еще прочту одно место, которое в Новом Завете записано во втором послании к Тимофею. Во втором послании к Тимофею. Первая глава. Апостол Павел писал так, с 5 стиха читаю. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Почему апостол Павел был уверен, что она и в тебе? Потому что она пребывала в матери, она пребывала в его бабушке. Если Господь избирает племя, семейство, если из рода в род передается эта вера, передается эта истина, и бабушки и дедушки были верны Господу, и отец и мать были верны Господу, Господь обязательно будет вести это семя, это наследие, это родство. Пусть Господь поможет, друзья, пусть укрепит. Конечно, бывают трудности, и у нас никогда с супругой не было вопросов с самого начала, сколько у нас будет детей. Вопрос никогда не стоял. Ну, столько, сколько Бог даст. Что за вопрос в христианской семье? Что значит пожить для себя? Что значит регулировать? Это не евангельский, не библейский способ и метод для христиан. Но с самого начала, даже когда еще не было детей, меня этот вопрос беспокоил. А как мы их будем воспитывать? Я смотрел вокруг и видел, что в некоторых семьях мои ровесники даже становились неверующими, уходили. И я боялся и думал, что будет дальше, как будет дальше. Знаю одного отца, его старший сын, мой ровесник, мы вместе в школу ходили. Он такой крепкий. Мужчина был, бил кулаком по столу и говорил, я их буду до 30 лет наказывать, но человека с него сделаю. А в 15 лет его сын уже взял его за руку и говорит, папа, ты меня больше наказывать не будешь. Он был крепкий такой. И я думаю, этот метод не подходит, этот метод не проходит. Другой случай. У нас в церкви был брат, сосуд, молитвенник, очень добрый брат. Я его любил, уважал, ценил. У него дети тоже старшие, примерно моего возраста. И когда его, однажды я проезжаю, и он пасет своих овечек так возле дороги. Я остановился просто поприветствовать его. Подошел, приветствую вас, брат Вася. А он так вздыхает, как будто бы меня не видит и вслух говорит. А как раз в то время его старшая дочь вышла замуж за мирского и ушла с дома. И он так вот вздыхает и говорит, я думал, что я буду поститься, молиться, и Бог моих детей будет хранить. А оно не так. А я после этого рассуждаю, у нас уже было несколько детей маленьких. Вот эти люди, я не умнее их, не духовнее. Что мне делать, как мне быть, как мне воспитывать своих детей? И понял, что если Господь не даст помощь, если я не возрождаюсь в Боге, не даст мне мудрости, то я не смогу сам по себе. И это вот в правильной мере и строгость, и контроль, и в то же самое время и посты, и молитвы, и слезы пред Богом. А как понимать, когда наказывать, а когда просто поговорить с ребенком? Когда простить его, когда вот это умение, вот это чувство приходит к нам от Господа. И, конечно, с опытом, конечно, с опытом. Это вот, знаете, как фармацевт готовит медицину, таблетку. Он знает, сколько туда яда, сколько туда сахара, сколько чего, чтобы она приносила пользу. Точно так и в воспитании детей. Но потом, когда нам пришлось... Я все говорю о том, как Господь являл милость в нашей жизни. Потом, когда мне и моей жене не по возрасту пришлось воспитывать уже старших детей, нашему сыну было старшему 11, а моей племяннице, это дети моего брата, четверо которых мы усыновили при выезде, ей было уже 18. Мы приехали в Америку, и когда я увидел, что происходит среди молодежи, в церкви, я не мог себе покоя найти ни днем, ни ночью. Неужели мы приехали для того, чтобы погибать в этой стране? Ну, знаете, Бог настолько милостив, что Он в любой ситуации Он дает выход. Он указывает путь, а что дальше делать, как дальше поступать. И однажды я пришел на собрание, там такая лежит маленькая брошюрка, и по-русски написано «Обращение ко всем тем, кто приехал в Америку ради религиозной свободы». Это был 94-й год. Я ее с удовольствием прочитал, там некоторые советы давали братья Менониты. Там был номер телефона. Я пришел домой, по этому номеру позвонил. И говорю, я бы хотел с вами встретиться. Дэвид Беркхолдер, его имя было, этого служителя. Он спрашивает, а где вы живете? Я ему говорю, что в Нью-Йорке живем. Он говорит, а мы в BC живем. Это Британская Колумбия, Канада. Это противоположный берег океана. И... ваш возле Аляски. Так вот по диагонали мы туда ездили несколько раз. Это 54 часа непрерывной езды. Ну, естественно, мы останавливались только для заправки, для еды. Он говорит, я тебе дам телефон, есть ближе люди живут возле вас, наши братья. Хорошо. Я звоню в Пенсильванию, это соседний штат от нас. Говорю, так и так, хотел бы с вами... встретиться. Они дали добро, я приехал туда, к ним, туда 6 часов езды, это гораздо ближе. А в чем ваша нужда, они спрашивают. Я говорю, школа нас интересует, школа христианская. Хорошо, поговорили, говорит, вот тебе телефон, возле той местности, где вы живете, есть еще одна церковь. Я приехал домой, звоню, хорошо, есть еще церковь, еще ближе. Я позвонил туда. На следующий день пастор этой церкви, братьев Менонитов, с семьей приехали, посетили нас. И в чем вы нуждаетесь? Ну, ни в чем. У нас работа была уже, еда есть, кровь есть, мы арендовали дом. Школа, как со школой быть? В то время я уже работал на школьном автобусе, возил детей. Я видел, что творится в этих школах. Я понимал, что... не место нашим детям там. Они начали работать над этим, и в 95-м году, в марте месяце, мы позабирали своих детей с церкви, семьи, и началась христианская школа. И для нас это большое благословение. На сегодняшний день у нас есть дети, которые ни разу не ходили в общественную школу. Теперь наши дети, уже наши внуки растут, у нас их уже 44, то они все учат своих детей дома, homeschool, домашняя школа. Они в общественные школы своих детей не посылают. Были трудности? Ну, я вам опишу разницу. Когда наши дети ходили в общественную школу, в назначенное время подъезжает к дверям вашего дома, подъезжает большой желтый школьный автобус. Ваши дети садятся, их увозят, там их учат, там их кормят, и после обеда, 3-4, привозят ваших детей домой. Удобно, не надо думать, не надо переживать, не надо еду готовить детям в школу, но зато они научат их тому, чему они считают нужным, а не тому, чему вы их учите, или вы хотели бы их научить. Я видел много бед в семьях из-за того, что дети воспитывались целыми днями. Там есть, особенно в старших классах, они после школы какие-то кружки, какие-то там занятия у них, их привозят аж вечером домой. Если ваши дети будут ходить в частную школу, в христианскую школу, вам нужно будет за каждого ребенка платить деньги, потому что учителей нужно нанимать и какую-то зарплату им платить, хотя это была мизерная зарплата. Вашим детям, каждому, нужна определенная форма, не просто так что угодно одел на себя и побежал, у него должна быть школьная форма. Вы должны приготовить, утром покормить ребенка и приготовить ему обед, чтобы он в школе мог 12 часов покушать со всеми остальными. На все остальное не хватало средств. И некоторые говорили родители, да, намного проще так, отправить своих детей в общественную школу, пусть они там учатся. Ничего, мы же их дома учим, они же видят, слышат. И, к сожалению, скажу, в этих западных странах, чьи дети посещают общественные школы, вырастают неверующими, вырастают неверующими. Ну, статистика такая в Америке, вообще, в общем, не только славяне. Дети верующих родителей, которые уходят учиться в колледжи, в светские, 75% не возвращаются в церковь. И я говорил о том, что кроме того, что мы боимся Господа, кроме того, что мы хотим, чтобы наши дети были христианами, мы за них молимся и постимся, нам нужно еще что-то делать. Что? Все возможное, что можно сделать, чтобы научить, чтобы сохранить наших детей от этого мира, от влияния этих демонических сил, от всего того, чему сегодня учат беззаконию, разврату в этих школах, друзья. Пусть нам Господь поможет. И это все милость Божья. Это я не хочу себе что-то присвоить или сказать. Просто Господь дал такие чувства, дал такие... И выходил навстречу каждый раз, когда мы в этом нуждались. Теперь уже, когда вот наши дети повырастали, нашей младшей дочери 21 уже, и еще два сына есть, которые, трое детей с нами живут, которые, по всей вероятности, в этом году тоже оставят нас. И мне аж как-то неуютно, что останемся одни в доме. Поэтому, друзья, я делюсь этими милостями Господними, и хочу сказать вам, что вера, которая была у моего дедушки, который покаялся в 1919 году, он вернулся с Первой мировой войны, и в плену в Австрии, когда был, он там покаялся. Потом покаялся мой отец, потом родились мы в семье наших родителей, потом родились наши дети, родились мои племянники, племянницы. И так Господь умножает свое царство на этой земле. Пусть нам Господь поможет, пусть Он нас укрепит. И об этом мне хотелось бы с вами помолиться, поблагодарить Господа, что Он печется и заботится о нас. Он простирает свое благоволение, братья и сестры. Сами по себе, без Него мы ничего не можем. Не нужно надеяться на себя, на свои силы. Но и в то же самое время опускать руки и думать, что ну, пусть Бог все за нас сделает. Пусть нам Господь поможет. Давайте об этом помолимся Господу.